Винтер, ну и как, сходил ты на Доктора Стрэнджа?
До сих пор не сходил, представь себе.
Возможно, это и к лучшему. Всем привет, это подкаст ЗВшники, московская студия, и мы начинаем 92-й выпуск подкаста.
С вами его постоянный ведущий, я Винтер, и он Рейнджер.
Привет еще раз. За прошедшие две недели произошло не так уж и много новостей, но, тем не менее, мы обсудим их как следует.
Вышел международный трейлер фильма «Изгой-1». «Звездные войны истории».
Я так понимаю, он ничем особо не отличается от того, что мы уже видели, который назывался второй трейлер.
Да, здесь есть маленькая сценка, которой раньше не было. Вейдер, держащий руку крюком почему-то, поворачивается в сторону камеры.
Эпичненько. Ну что же, трейлер многообещающий. В принципе, наши коллеги это уже говорили. Ждем в кино. Я даже не знаю, что еще можно про это сказать.
Вообще, действительно, уже в фильме выпустили все. Я надеюсь, они вот за неделю не начнут спойлерные какие-то ролики делать.
Хотя по телеку, типа ТВ-споты всякие, типа, по идее, должны
начаться. Да, но обычно в ТВ-спотах присутствует, там, условно говоря, один кадр со взрывом новый. Не более.
Понятно. Следующая новость. Недавно вышло 3D-издание «Пробуждение силы» на Blu-ray, и там есть дополнительные материалы, и кроме бонусных роликов и вырезанных сцен, также есть аудиокомментарий. Джей Джей Абрамс рассказал несколько любопытных подробностей. И вот, например, что он отметил. Среди новых взаимоотношений, на которых мы сконцентрировали свое внимание, отношения между Кайло Реном и Рей. Они никогда раньше не встречались, он только слышал о ней. То есть здесь нам Джей Джей Абрамс сразу же разрушает фанатские теории о том, что Кайло Рен и Рей как-то связаны, что именно он был на вот в том видении, да, когда там эти рыцари Рен пришли потрошить.
Нет, может быть, это он был, просто она не, условно говоря, она не свое видела, она видела то, что видел Люк, потому что она взяла его меч.
То есть... Ага, вот как. Я так понял, что все-таки она видела именно свои видения.
Сначала она видела свои видения, а потом начала видеть видение Люка.
Да, интересно.
Ну, есть такая версия, но мы все равно ничего не узнаем, пока не выйдет 8-й эпизод. Ну,
с другой стороны, да, там же был момент, когда она стоит вот в этом, где
да,
дрались.
Эпизод 5.
Эпизод 5, да-да-да. Так что, да, действительно, это то, что показывал Люк. Вообще, конечно, может быть, это все еще поменяется, потому что они снимали этот 7-й эпизод. Одни у них были мысли, потом раз, и сценарий поменялся, да, потому что с «Изгой 1» им не помешало даже, они уже отсняли целиком фильм, боссы посмотрели, сказали уныло, давайте-ка переделывайте.
Ну, понимаешь, одно дело переделать как по монтажу, а не по сюжету.
Так они по сюжету, по-моему, переделывали как раз.
Ну, не знаю, в общем, посмотрим, что из этого выйдет, потому что, ну, к тому же, то, что Абрамс снимал, предполагал одно, а тут могут предположить другое, потому что тот же Лукас, он ведь, насколько я знаю, то, что Лея, сестра Люка, придумал где-то посреди съемок эпизода 5.
Ну
то
да,
есть,
да, да, да.
Вот эта начальная сцена с поцелуем на Хоте, он тогда не предполагал, что Лея сестра Люка, а вот на Дагобе, когда Люк улетает, вот в этот момент Лукас придумал эту идею.
Хотя снимал не Лукас.
Да, снимал Ирвин Кершнер, но Лукас был, соответственно, все-таки там постоянно присутствовал на площадке.
И держал всех за одно место.
Кстати, насчет изменений. Изменится также костюм Кайло Рена в 8-м эпизоде. Примерно точно так же, как в свое время изменился костюм Вейдера в 5-6 эпизоде. В сравнении с 4-м.
Ну, должен сказать, что костюм — это единственное, что мне нравится в Кайло Рене. Как же он изменится? Станет белым, может быть? Гэндальф белый, Рен белый?
Кайло наденет плащ дедушки.
Ага, будет со стильным бархатным плащечком расхаживать. Видимо, достал его таким же образом, как и шлем, где-то на развале, на барахолке космической.
Да, ну, потому что я уверен, что у Вейдера было много плащей, ну, потому что они все-таки изнашиваются постоянно, что-то с ним происходит. Я думаю, в имперских запасниках было что-то.
Окей, будем смотреть. Тем временем в Великобритании вышел «Галактический атлас». Это иллюстрированная такая типа энциклопедии, там больше картинок, чем текста, в котором рассказывается про «Звездные войны», вообще вселенную «Звездных войн». И там добавлено в этом издании картинки, посвященные планете Джедда, которая, в общем-то, нам уже известна. И там единственное, что новенькое появилось, это такие длинноногие животные, на которых, ездовые, на которых ездят штурмовики. Тут их целых два вот.
Мне лично вспоминается картина Сальватора Дали, на которых изображен был вот слон на комариных ногах.
Ну да, да, что-то похоже. Мне напомнило это этих страйдеров, из халфы, например. Треножников этих, да. Ну, здесь у них четыре ноги, такая башка. Вот, ну, видимо, будем смотреть. А еще в верхнем левом углу этой страницы, которая посвящена этой планете, можно прочесть, что на планете Джеда некогда была секретная база, где хранились кайбер-кристаллы.
Это кристаллы, использующиеся в световых мечах. И они же используются в суперлазере Звезды Смерти. Ну, мы помним, в первом сезоне Повстанцев там же был момент, что был транспорт с этими кристаллами, которые герои успешно взорвали.
Ясно, ясно. Едем дальше.
Появились новые кадры со съемочной площадки «Изгой-1». В общем-то, ничего не выдающегося. Там присутствуют второстепенные персонажи, включая того офигенного стрелка-инопланетянина и других персонажей-инопланетян, так сказать, в образе, с оружием, строящих гримасы и так далее. Мелочь, а приятно.
Ну, здесь еще вот на одном из, на одной из фоток есть камера, который, на которой они снимают. Это Ари Алекса какая-то там, я не знаю... какая тут модель, тут внешне я не определю. Вот, но это явно кинокамера, то есть на пленочку, все как положено. И не IMAX, не IMAX. Потому что на камере IMAX так и написано. IMAX, здесь такой надписи нету.
Ну и ладно.
Да.
Не очень-то и хотелось.
Да, кстати говоря, в итоге-то кто-то оценил вот эти вот IMAX-овские супер широкие изображения.
Понимаешь, они далеко не для всех фильмов подходят, и далеко не все режиссеры умеют правильно их снимать-то подобные.
Ну, ты ходил на седьмой эпизод в IMAX?
Понимаешь, я в седьмом эпизоде был, конечно, в IMAX, но это была просто на IMAX-экране обычная копия.
Понятно, понятно.
То есть, вот эти вот широкоформатные IMAX-копии, такое ощущение, что они до России вообще не доехали.
Ну да, да, мы рассказывали о том, что всего 40 кинотеатров в мире с широкими этими копиями. Понятно. Ну, может быть, выйдет седьмой эпизод IMAX-версия на Blu-ray'ах каких-нибудь.
Да, вот бывают многослойные Blu-ray с IMAX-версией, для людей, у которых вот 4К-телевизоры.
Угу. Хотя зачем они им нужны, потому что IMAX-версия, она просто выше, то есть она больше, чем шире.
Да, она шире, соответственно...
Она выше, она не шире, она выше.
Ну, значит, у них будут вертикальные эти...
Ой, вообще шикарно смотреть с вертикальными черными полосами, да. То, что я мечтал, когда покупал 4К-телевизор, который у меня нету. Ладно, едем дальше. Стивен Спилберг, оказывается, помог Джей Джей Абрамсу придумать несколько сценарных идей для седьмого эпизода. В частности, он сказал про две идеи. Первая – это взрывающийся Тай-истребитель, Финн, на который смотрит. Соответственно, вот этот взрыв огромный – это был реальный взрыв, то есть это не спецэффекты компьютерные, это спецэффекты реальные. То есть заложили взрывчатку в песок, взорвали, круто. Потом наложили, собственно, сверху драгоценного Финна, которого, естественно, актеру никто не дал бы рисковать рядом с этим взрывом.
Ну, кстати, очень хорошо действительно смотрел, взрыв действительно хороший.
Вот, а вторая идея, насколько я понимаю, это вообще то, из-за чего многие саберфайтеры восхищаются сценой драки в конце на световых мечах Кайло Рен против Рей
и Финна.
Да, это падающие деревья. То есть в оригинале падающих деревьев не было. Вся сцена была отснята просто в лесу. И затем посмотрел ее Спилберг, сказал, говорит, это полная, говорит, хренота, добавьте падающие деревья. Джей Джей Абрамс проконсультировался с Роджером Гайетой, это руководитель отдела спецэффектов, на что Гайета сказал, что если денежки будут, то мы добавим падающие деревья. Денежки нашлись, падающие деревья появились. В связи с чем эта сцена сегодня в среде саберфайтеров пользуется уважением за счет того, что подмосковный лес участвует в бою тоже, не просто как фон.
Ну, на самом деле, действительно, хорошо в другом смысле. Я думаю, Спилберг рассуждал так, что драка должно быть взаимодействие с окружением. Отсутствие взаимодействия с окружением делает картинку менее живой. То есть они могли драться где угодно и драться одинаково. А если вот у вас есть окружение деревья, деревья должны участвовать. И они участвовали, что круто. А теперь поговорим о том, что в итоге не участвовал. Дело в том, что, оказывается, много актеров претендовали на роль Кайло Рена. И одним из этих актеров был Эдди Редмейн, которого многие, я думаю, знают по, так сказать, замечательному фильму «Восход Юпитер».
«Восхождение Юпитер», да. И также он играл Мировингена в «Матрице» 2 и 3. То есть это любимый актер, собственно, один из любимых актеров братьев, ныне сестер Вачовски.
Да, этот, конечно, актер замечательный. Его, конечно, супер монолог из «Восхождения Юпитера», я думаю, всем запомнился. Это «Я создаю жизнь, я ее уничтожаю». Это великолепно.
Да, оказывается, он тоже проходил кастинг. И, как он сам рассказал недавно изданию «Aprox», во время кастинга он абсолютно идиотски себя чувствовал, потому что он не понимал вообще, что будет, потому что сценарий был полностью засекречен. Ему дали прочесть сцену из «Стартрека» и из «Гордости и предубеждения». И, соответственно, он начал говорить дурацким голосом, очевидно, вот этим как раз как Винтер нам сейчас только что показал. Вот. И, соответственно, он раз 10 попробовал это все проговорить, спросил у человека, который управлял всем этим кастингом, хорошо ли, могу ли я что-то сделать. Она сказала, что
ничего
нет.
Ты не можешь сделать.
Да, и все, и как бы на этом закончилось.
Ну, вообще, многие, кстати, вот критиковали эпизод 7 как раз из-за Кайло Рена, что он не понравился. Теперь они могут говорить, что выбрали бы его, было бы лучше.
Да.
Выбрали бы его, он бы сделал «Звездные войны» снова великими.
Но у этого, по крайней мере, нету растопыренных ушек. Вот, это плюс, это плюс.
Но, с другой стороны, мне вот, если честно, его щеки абсолютно не нравятся. Такое ощущение, что он пластическую операцию пережил, если честно. Ну, вот лицо у него такое.
Не исключено, губки подкачал чуть-чуть вот здесь вот видно. Ну ладно. Тем временем фильмы снимают не только профессионалы и супер-хардкорщики, но и любители. И на днях, на прошедших неделях, прошел финал конкурса Lightsaber Choreography Competition, международного видеоконкурса, который проводится уже до хрена лет, я точно не знаю сколько. Но в нем с завидной регулярностью принимают участие и наши саберфайтеры. К сожалению, не все, потому что у нас вообще саберфайтинг в стране, как мы выясняем, общаясь с саберфайтерами, которых вы почему-то, уважаемые слушатели, не всегда приветствуете в наших выпусках, но тем не менее это очень важная часть ЗВшного фэндома. Так вот, участвуют, в частности, московская студия Cyberfighting Art. Уже не первый год, и не первый год они нас приглашают, SMX Studios, в смысле, помочь им с видеосъемкой. То есть исключительно видеосъемка, они делают все остальное. Мы помогали им пару лет назад, и мы помогали им в этом году. Видео вы могли видеть в нашей группе ZVшники, vk.com/fanboys. К сожалению, мы не победили в этом году, даже не заняли там, не вошли в тройку, скажем прямо. Вошли в десятку, там было около 30 участников, мы вошли в десятку, но это как бы не супер результат. С чем это связано? Дело в том, что всего у нас было на создание этого ролика 2 месяца, в то время как победители, ну там реально, там люди, видно бы, старались, то есть они готовились целый год наверняка к этому, там спецэффекты, которые рисуются
очень
долго.
Бюджет заложен.
Ну, бюджет не бюджет, но да, там видна работа, длинная, долгая, хорошая работа. Так что абсолютно заслуженно они победили. Вот. А тот ролик, который вы можете посмотреть, где я уже сказал, это, скажем так, будет таким анонсом, тизером и пробой пера для большого проекта на этом, на основе этого же сюжета со студии Cyberfighting Art. В следующем году, я надеюсь, нам удастся снять более что-то впечатляющее, да, именно про саберфайтинг, то есть постановка боя на световых мечах с небольшим сюжетом. Мы приглашаем, кстати, всех желающих, кто хочет помочь. Главные роли уже распределены, постановка, собственно, участвуют люди, которые эту постановку тренируют уже там не первый год. Вот. Но в съемочной группе места свободны, как бы всегда нужны люди, которые готовы помогать на съемочной площадке за кадром. Работать на постпродакшене, не только рисовать мечи, но и разные там звуки подбирать и вообще все такое прочее. Всему научим, было бы желание. Желание – это очень важно в нашем деле. Наша группа нашей студии vk.com/smxstudios, либо можете зайти на сайт smx.ru и там заполнить анкетку прямо с главной страницы. Там есть большая кнопка, которая предлагает вам присоединиться. И также, естественно, вы можете присоединиться к команде Cyberfighting Art, изучать Cyberfighting самостоятельно в Москве. Их группа vk.com/cyberfightingart. Вот. Ну а теперь нам остается чуть-чуть времени, и мы можем обсудить то, что произошло в сериале «Повстанцы». Винтер, ты знаешь, я не смотрю. Расскажи мне и другим людям, кто не смотрит, возможно, что произошло в последних сериях.
Ну, последние две серии были, значит, Первая называлась «Последняя битва». В ней была последняя битва войны клонов. То есть там главный герой отправляется на заброшенную базу сепаратистов, надеясь иметь там что-то полезное. Как выяснилось, дроид, командующий этой группировкой войск, он когда поступил приказ о том, что всем дроидам отключиться, он подумал, что это дезинформация республиканцев. И, собственно, все эти годы сидел вот на этой планете, ничего не делая. Но в целом история, понятно, почему она придумана, показать, что та война была бессмысленная, и чтобы участники этой войны, дроид-командир и, соответственно, капитан Райкс, оба отбросили, в общем-то, старые противоречия, поняв, что они, в общем-то, ничего не стоили, и вместе, в общем, как-то спаслись из положения, в котором они очутились.
То есть, подожди-ка, получается, что война клонов закончилась,
да.
И закончилась она, я как-то пропустил, каким-то подписанием мирового соглашения.
Нет, было так.
Что-то это пафосное.
Нет, произошло так, война клонов закончилась как, ну, по третьему эпизоду, значит... Все, значит, клоны убили джедаев, ну, которых смогли. Энакин, ну, уже Дарт Вейдер, прилетел вот на базу, где собрались лидеры сепаратистов, убил их всех и отправил приказ от их имени со всеми подтверждениями всем дроидам отключиться.
Конец войны?
Да.
Отлично. Куда дели всех клонов?
Клонов, ну, судя по тому, что вот мы знаем из книг вот новых, клоны на начальном этапе служили империи, потом постепенно замещались уже рекрутами.
Понятно.
Миров.
Ясно, хорошо. Следующая серия про что была?
Следующая серия — «Имперский суперкомандос», и она наконец-то переносит нас на Мандалор. Ну, вернее, не на сам Мандалор, но тем не менее на Мандалорскую планету, и на которой мы видим, на которой Сабин встречается вот с теми самыми мандалорцами, которые перешли на сторону Империи. Там очень много разговоров о чести, о долге, о предательстве, о верности и о прочих вещах. Сейчас мне это напомнило Star Trek «Новое поколение», серия про клингонов. Они целиком состоят из того, что «мой долг перед ними», вот то же самое. Но мы кое-что там узнаем про биографию Сабин, плюс она там чуть-чуть летает на джетпаке.
Мило. И я так понимаю, еще остается 4 серии до конца этого сезона.
Ну, на самом деле больше, потому что в сезонах обычно у нас, по идее, должно быть 22 серии.
Угу.
Но пока что анонсировано название только следующих 4 серий.
Угу, понятно. То есть, в принципе, несмотря на окончание войны, приключения повстанцев продолжаются.
Ну, окончание войны клонов, она давно окончилась.
Ну да.
А так, в принципе, еще продолжается, и плюс нам все-таки вот позапрошлой серии чуть-чуть показали Гранд-Адмирала Трауна, и как бы он должен быть все чаще и чаще появляться, и в итоге, в общем-то, в конце должна быть большая разборка с ним.
Mm-hmm. Ну, хорошо. И я так понимаю, ты познакомился с новым романом Грега Раки «Контрабандный рейс».
Это один из 3 детских романов, которые написаны к пробуждению силы, ну, на самом деле больше, чем 3, но просто это один из 3, которые про главных героев, то есть там один про Люка, один про Хана и один про Лею. Вот это роман про Хана.
И что же мы из него можем почерпнуть?
Ну, мы из него можем почерпнуть короткую историю, которую вы можете прочесть за 1.5 часа. Как этот роман прикрепили к пробуждению силы? Очень просто. Начальная и конечная сцена. То есть весь роман — это то, как Хан Соло рассказывает байку про свою молодость. События же непосредственно как бы происходят сразу после эпизода 4. Ну, то есть, как я понимаю, после того комикса про Лею, где она улетала на пару дней. Вот, то есть база как бы на Явин 4 уже почти полностью эвакуирована. И у Леи супер задание для Хана. Супер задание такое — спасти агента повстанца, в котором он успешно справляется. Интересная вещь. Роман ведется одновременно повествование двух сторон: от Хана Соло и от командора ИСБ, этой вот девушки. В общем, мне такой подход показался интересным. Нам показали, в общем-то, ее способ мышления, то, как она работает. Это очень хорошо. Мне лично, честно, это напомнило 17 мгновений весны, вот ту часть, которая ближе к концу, когда Мюллер ищет сбежавшую Кэт. Как он отдает приказы, как он рассуждает. То есть там даже есть момент насчет прям практически цитаты из Мюллера, когда ему говорят: ну, мы знаем это, остальное мелочи. Это не мелочи. Мелочей не бывает. Особенно в таком деле, как наше. Вот именно этот момент есть. Ну, разумеется, Хан выигрывает ситуацию, но нам специально в конце делают, собственно, такой небольшой анонсик, что это не последняя встреча Хана и этого командора ИСБ, что, в общем-то, говорит нам, что у нас будут еще романы с этим персонажем, что, в общем-то, хорошо, персонаж интересный, мне нравится. По переводу. перевод хороший, он лучше предыдущего. Когда я описывал роман «Потерянные звезды», я жаловался, что там какие-то моменты в последний момент заменяли автозамены, из-за чего там некоторые вещи получились довольно коряво. На этот раз все было вычитано. И, в общем-то, у меня есть только мелкая претензия. Возможно, это вкусовщина. Слово engine переведено как мотор в большинстве случаев, только в паре моментов как двигатель. Помню, все-таки слово двигатель, оно звучит лучше, чем мотор. Но это, кому как, это не принципиально.
Ясно. Ну что же, на этом заканчиваем постепенно. У нас остается всего месяц до премьеры «Изгой-1». Я надеюсь, что после этого будет о чем поговорить с разными фанатами «Звездных войн» и так далее. Следующий выпуск у нас выйдет опять из Самары. Обязательно слушайте его, поддерживайте ребят, они только начинают свой путь в подкастинге. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нас ВКонтакте vk.com/fanboys. Ставьте лайки, естественно, пишите комментарии под выпуском и не стесняйтесь своих увлечений. До новых встреч!
И да пребудет с вами сила!